Музей нового человечества был открыт для посетителей до 5 часов. Поэтому первую разведку решили произвести сегодня же в качестве обычных экскурсантов. В путеводителе Мосреклам справ из дата особо оговаривалось, что музей является научным учреждением, и посещать его можно лишь организованным порядком по заявкам от организаций. Для Айзенкопфа это была не проблема. Он пошуровал в своем чудо-чемодане, пошуршал бумажками, потюкал на печатной мини-машинке, и через каких-нибудь 10 минут появилась солиднейшая заявка на бланке «Общество воинствующих материалистов-диалектиков». До места, где предположительно велись секретные разработки в области ингениологии, идти было совсем недалеко. Миновав арку зоологического музея, трое разведчиков прошли через большой тенистый двор, где размещались научные и учебные корпуса университета. Зоя показала на старинный трехэтажный дом с необычной коробчатой крышей. Это и есть ректорий. Норт был удивлен. Учреждение, где разрабатывают фантастическую формулу, он представлял себе совсем иначе. Что-нибудь сверхсовременное, внушительное, строжайше охраняемое. А это здание выглядело очень скромно. От остальных университетских строений оно отличалось только одним. Со всех сторон было окружено пустым пространством. Только с торца почти вплотную притулился невзрачный флигелек с облупившейся штукатуркой. И еще одна странность. По всему периметру с 10-метровым интервалом стояли фонари. Однако ни заборов, ни шлагбаумов, ни караулов. Доктора охватили тягостные сомнения. Не произошло ли ошибки? Неужели таинственные эксперименты ведутся именно здесь? И внутри все тоже выглядело простенько, по-домашнему.
— Товарищи материалисты и диалектики, вас только трое? —
спросил добродушный седоусый администратор в белом халате.
— Тогда, если не возражаете, я присоединю вас к экскурсии вузовцев-медиков.
Возражений не возникло. В толпе удобно затеряться, и можно оглядеться получше, не привлекая к себе лишнего внимания. Зоя ничем не отличалась от других студенток. Норт, среди будущих представителей рабоче-крестьянской интеллигенции, тоже смотрелся уместно. Вот на колхозника вузовцы вначале косились и даже отпускали в его адрес беззлобные шутки.
«Что, дед, принес в пантеон мозги сдавать? Нет, ему омолодиться надо, а то бабка жалуется».
Но Айзенкопф на подначки не отвечал, и про него скоро забыли. Экскурсовод был подтянутый, молодой. Его речь, вся из заученных фраз с выверенными интонациями, звучала механически, будто с патефонной пластинки. Глаза беспрестанно скользили по группе. Хоть он тоже был в белом халате, но этот профессиональный взгляд и явно не музейная выправка заставили Норда насторожиться. Возможно, музей не так прост, как кажется. А тут еще Курт шепнул.
«Смотрите, сзади справа».
Халат у экскурсовода на боку слегка оттопыривался.
«Кобура?»
«Так-так, интересно». Сначала Гальтон слушал рассказчика не очень внимательно. Во вступительной части было мало интересного, все больше об истории дома. Бывшие боярские палаты, прекрасный образец старинной гражданской архитектуры, перестроен в XVIII веке, чудом уцелел во время пожара 1812 года, здесь квартировал ректор университета, потом находился филиал зоологического музея, потом дом обветшал. Первые послереволюционные годы, несмотря на разруху, полностью отремонтирован советской властью и прочее в том же духе. Но вот экскурсовод сказал нечто такое, отчего Норд сразу навострил уши. Под зданием теперь располагаются подземные этажи, где находится пантеон мозга, а также современнейшие научные лаборатории. Именно там хранится драгоценнейшее из сокровищ — мозг вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Вдруг один из студентов громко спросил.
— А у нас на семинаре говорили, что там ведутся исследования гениальности. Это правда?
Гальтон вздрогнул и переглянулся с Зоей. Даже у Айзенкопфа от неожиданности дернулась голова. — Ну-ка, что ответит человек с кобурой? Тот не удивился. — Правда? Еще недавно эта информация считалась закрытой, но теперь принято решение ее рассекретить в духе общей линии партии. Пусть народ знает о наших достижениях. В новейших подземных лабораториях трудятся ученые Института пролетарской ингениологии. Они далеко продвинулись в своих исследованиях, значительно опередив буржуазную науку. Скоро об их открытиях будет объявлено всему свету. Но не будем забегать вперед, товарищи. Наша экспозиция начинается вот с этой комнаты, где детально по допожарным рисункам воссоздана старинная ректорская библиотека. В нишах вы видите сохранившиеся барельефы гениальных ученых 17 и 18 столетия: Исаака Ньютона, Леонарда Эйлера, Бенджамина Франклина и, конечно, гениального россиянина Михаила Васильевича Ломоносова.
Доктор Норт был потрясен легкостью, с которой подтвердилась информация о месте проведения исследований. Он стоял перед скульптурным изображением Ломоносова, вирши которого сразу же начали чугунными ядрами перекатываться в памяти, и пытался справиться с лихорадочным биением пульса. Зоя и Айзенкопф встали рядом, будто тоже залюбовавшись круглой бабьей физиономией гениального россиянина. Княжна крепко стиснула Гальтону руку, немец прошептал: «Цель близка».
«Товарищи!» — позвал их экскурсовод. «Не отставайте! Все должны держаться вместе!»
«Странный какой-то взгляд у господина Ломоносова», — рассеянно подумал Норт, отворачиваясь. То ли ученый поэт страдал косоглазием, то ли скульптор был нетрезв. Лучшие умы издавна мечтали избавить человечество от нравственных пороков и болезней, превратить каждого в истинно гармоническую личность. В прежние времена это казалось пустой фантазией. Но первое в истории государство, созданное людьми труда, поставило перед собой задачу преобразовать природу и исправить ее несовершенство. «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их — наша задача». Эти слова принадлежат великому советскому селекционеру-кудеснику Ивану Мичурину, создателю теории об изменяемости генотипа под воздействием внешних условий. А что это значит на простом и понятном языке? Ну-ка, будущие медики!
«Это значит, на Бога надейся, а сам не плашай!»
— звонко выкрикнула конопатая студентка. Остальные засмеялись, и даже экскурсовод одобрительно улыбнулся.
«Правильно, товарищ! Вы молодые, задорные, вам и карты в руки. Изобретайте, открывайте, исследуйте. Партия вас поддержит!» «Откроем! У нас не заржавеет!» — ответила веселая молодежь.
Некоторые из экспонатов музея были поистине удивительными. В Норде взыграла любознательность ученого, на время заслонив главную цель. В разделе «Условность половых различий» посетителям показали петуха, превращенного в курицу, и курицу, превращенную в петуха. Бывшая самка кукарекала и наскакивала на бывшего петуха, тот безразлично клевал зерна. Раздел «Эндокринология на службе социалистического животноводства» демонстрировал, как меняется цвет лисьего меха под влиянием манипуляций с щитовидной железой. Любопытнейший раздел «Омоложение», посвященный пересадке семенных желез шимпанзе людям преклонного возраста, вузовцев не заинтересовал. Им омолаживаться было незачем. Зато раздел «Жизнь без души» вызвал целую бурю эмоций. Смысл этой экспозиции состоял в развенчании поповского мифа о том, что жизнь — это душа, вдыхаемая в тело Всевышним. Советские ученые взялись доказать, что не только тело, но и каждая его часть могут жить и функционировать сами по себе. Студентам показали работающее сердце кролика, отдельно существующий желудок, а эффектнее всего выглядела живая голова собаки, снабжаемая кровью при помощи насоса. Голова бесшумно лаяла, вращала глазами и даже подняла уши торчком.
«Это сенсация!» — взволнованно сказал Норт биохимику. «Просто фантастика! Почему об этом не сообщают американские научные журналы?»
«Тссс!» — зашипел Айзенкопф.
Верхний третий этаж был целиком посвящен венцу эволюции — человеку. «То, что вы видели до сих пор...» не более чем предварительная подготовка к осуществлению главной задачи пролетарской генетики — тотальной евгенизации нашего биологического вида. Умом, волей и совестью человека управляет мозг, этот ЦК нашего сознания и тела.
Здесь экскурсовод сделал заученную паузу, чтобы слушатели почтительно посмеялись.
Но способности и возможности мозга у всех разные. Как говорится, на одного умного приходится 10 дураков и сотня тупых.
Снова смех.
Вот почему, товарищи, важнейшая цель ученых — изучение энергии творчества и психофизиологических характеристик одаренности. Советской наукой доказано, что существует прямая связь между внутренней секрецией и специфическими функциями творчества. Центральная и симпатическая нервная система — это строго выверенный механизм, работу которого можно отлаживать и корректировать. Все эти открытия лишний раз доказывают правильность марксистско-ленинского материалистического восприятия мира. Материальные условия формирования гениальности скоро будут точно высчитаны по всем параметрам нейрофизиологии и нейропсихологии. Тогда-то наша пролетарская наука вплотную приступит к созданию нового человека.
Вузовцы, да и члены ротвейлеровского десанта, слушали эту высокопарную речь, затаив дыхание.
В пантеоне мозга, который передан в ведение Института пролетарской ингениологии, тщательно исследуется физиология мозга выдающихся людей современности, которые и после смерти продолжают вносить бесценный вклад в наше общее дело. Но главное, ни с чем не сравнимое достояние пантеона.
Экскурсовод сделал торжественную паузу и повысил голос.
Это мозг величайшего гения всех времен, товарища Ленина!
Наступило благоговейное молчание.
Велико было горе советского народа, всего прогрессивного человечества, когда тело вождя под вагнеровский похоронный марш было помещено в саркофаг мавзолея. По образному выражению товарища Бухарина, разрушилась центральная станция пролетарского ума, воли, чувств, которые невидимыми токами переливались по миллионам проводов во все концы нашей планеты. Но наши ученые, даже скорбя, на деле воплотили лозунг «Ленин всегда живой». Они не позволили гениальному мозгу Ильича бесполезно истлеть.
Тон рассказчика изменился, из торжественно приподнятого, сделавшись деловитым и энергичным. Зафиксированный в спирте и формалине, он был подвергнут так называемому цитоархитектоническому исследованию. Чтобы изучить структуру и расположение нервных клеток, тело мозга было разрезано специальным прибором, супермикротомом, на 30 тысяч слоев. Результаты превзошли все ожидания. В третьем слое коры обнаружена беспрецедентно высокая концентрация пирамидальных клеток, что, по всей вероятности, и объясняет загадку ленинской гениальности. Но здесь мы с вами вторгаемся в сферу высокой науки, куда открыт доступ только посвященным. А вам, товарищи вузовцы, как завещал Ильич, пока еще нужно что?
«Учиться, учиться и учиться!»
— нестройным хором ответили студенты. Сопровождающий повел группу вниз по боковой лестнице.
«Здесь наша обзорная экскурсия заканчивается. Вон там, — он показал на ведущую в подвал лестницу, — находится вход в институт, где советские ученые ведут борьбу за наше общее будущее. Чтобы попасть в эту святая святых пролетарской науки, нужен особый пропуск. Заканчивайте учебу, становитесь хорошими специалистами, и, может быть, кто-то из вас внесет свой вклад в это великое дело». «Работы много, хватит на всех!»
С этими словами экскурсовод повел группу к выходу. Гальтон же, подав знак коллегам, отстал, спрятался за выступ стены и замер. Айзенкопф заслонил коллегу спиной. Зоя подошла к музейному работнику с каким-то вопросом. А все дело в том, что в глубине, идущей вниз лестницы, виднелась конторка, за которой сидел вахтер. И не просто сидел, дремал, откинувшись на спинку стула. Разве можно было упускать столь удачное стечение обстоятельств? Подождав, пока группа удалится, Норд снял ботинки и бесшумно сбежал по ступеням. Дежурный, мирного вида дедок в полотняной фуражечке сладко посапывал. С охраной святая святых у большевиков дело обстояло как-то не очень, что вселяло надежду. Задание могло оказаться более легким, чем представлялось из-за океана. Гальтон проскользнул в дверь, за которой находился тесный и темный тамбур, снова обулся и чуть-чуть на маленькую щелочку приоткрыл створку. Вот тебе раз. По ту сторону оказался не коридор, не комната, а нечто вроде подземного гаража. Наверху горели яркие лампы. Справа круто вверх уходила бетонная полоса выезда, упиравшаяся в металлические ворота. Прямо напротив двери, из-за которой подсматривал Норт, виднелся вход в какое-то другое помещение, и весьма внушительный. На металлической поверхности поблескивали заклепки. Выходит, Институт пролетарской ингениологии размещается не прямо под музеем, а немного сбоку. Как раз в том месте, где стоит скромненький обшарпанный флигель. Через такую стальную дверь, на ней ни ручки, ни таблички, запросто не прорвешься. Мирный старичок за конторкой не более чем декорация для посетителей музея. На самом деле все гораздо серьезней. Доктор хотел уже возвращаться, но вдруг послышался скрежет. Створки ворот начали раздвигаться. Из стальной двери, словно по команде, вышли двое мужчин в расстегнутых белых халатах, под которыми виднелась военная форма, и встали по обе стороны от входа. В гараж один за другим спустились три автомобиля. Первый проехал дальше, остановился. Из него выскочили несколько человек в фуражках и кожаных куртках. Второй замер прямо у двери. Третий до нее не доехал и тоже изрыгнул проворных людей в черной коже. Лишь после этого из центральной машины вышел сутулый человек в штатском костюме и металлическом мотоциклетном шлеме на голове. Он коротко обернулся что-то сказать шоферу. Гальтон мельком разглядел немолодое лицо. Седая бородка клином, старомодная пенсне. Совсем не по-стариковски человек взбежал по ступенькам, нырнув в дверь, которую открыл перед ним один из охранников. Военные в халатах вошли следом. Люди в кожаном стали рассаживаться обратно по машинам.
— Товарищ, вы ошиблись, —
раздался сзади недовольный голос.
— Вам не сюда, а на выход.
Гальтон обернулся. Увлеченный загадочным зрелищем, он не слышал, как за его спиной открылась дверь музея. Старичок-вахтер сердито хмурил бровки и качал головой.
— Нехорошо, товарищ, не положено.
Вид у него был немножко испуганный. — Ага, — сообразил Норт. Дедушка боится, что получит нагоняет начальство, а нечего дрыхнуть на посту. — Извиняюсь, папаша, — включил доктор лексикон советского писателя Зощенко. — Я в смысле уборной интересовался. С места он, однако, не двинулся. Старик нервно оглянулся через плечо.
— Уборная наверху, товарищ, иди, давай отсюда, пока нам обоим не влетело. Говорят, тебе не положено, тут объект.
Но Гальтон не торопился.
— А кто это приехал? В шлеме?
— спросил он, изображая простодушное любопытство.
— Кто-кто? Директор института товарищ Громов. Ступай, тебе говорят.
Вылазка, предпринятая на удачу, получилась результативной сверх всяких ожиданий. Очень довольный, Норт быстро взбежал по ступенькам. На выходе сказал седоусому администратору. — Извиняюсь, товарищ, я в уборной был. И выскочил на улицу, провожаемый прищуренным взглядом. Через секунду у администратора под столом замигала лампочка. Их там было штук 10, все пронумерованные. Седоусый встрепенулся, побежал мимо раздевалки по коридору, потом вниз по лестнице.
— Что случилось, шестой?
— крикнул он дедушке-вахтеру, поджидавшему его на середине лестницы.
— Почему срочный вызов? — Похоже, он,
— взволнованно доложил шестой.
— Словесный портрет совпадает. — Который последним вышел?
— администратор хлопнул себя по лбу.
— А ведь верно. Глаза, нос, рот и башка под кепкой бритые. Молодец, Салько. Мы вблизи видели, и то прохлопали, а ты снизу разглядел. Докладывай. Он спустился, товарищ начальник. Я, согласно инструкции, притворился, будто сплю. Когда сунулся в гараж, я его тут попросил. Одно плохо, как раз в 16:00 товарищ Громов подъехал, и этот его видел. Кто это спрашивает? Ну, я сказал, а то... Вышло бы подозрительно. Все правильно, Салько. Название института и имя директора рассекречены, скрывать нечего. Ну, бывай.
Еще быстрее, чем спускался, седоусый взлетел наверх. Некоторое время смотрел из окна вслед троицы. Двое мужчин и девушка в красной косынке, что неторопливо удалялось в направлении маховой. Палец администратора нажимал кнопку на столе так крепко, что аж побелел.
— Живее, черти, живее, не то уйдут! — шептал седоусый.